Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаем, что сегодня мы говорим о храме мученицы Аллы, о вообще проблеме восстановления храмов в сельской местности и о теме выживания села, если это возможно. Хотя наш сегодняшний гость убежден, что это так. Он вообще оптимист. Это, кстати говоря, очень радует. Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, руководитель некоммерческого партнерства по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело».
Я бы все-таки хотел наш разговор вернуть именно в культурную плоскость и поговорить не об экономической составляющей. Ну, смотрите, мы имеем огромное количество примеров, когда храмы начинают восстанавливаться, находят деньги на строительные материалы, они потихоньку восстанавливаются, не сразу, за несколько лет. Но качество этой реставрации, качество этого вот воссоздания, оно каково? Ведь тоже нередко на моих глазах были такие примеры, когда священник почему-то решал, что он и архитектор, он и строитель, он и еще кто-то. И на выходе мы получаем совершенно искореженный памятник 18-19 века. А есть деньги, деньги и спонсоры, есть деньги вкладываются, но нет научной реставрации, нет кадров, нет опыта. Восстановили, ну вот я хочу, чтобы здесь было так, а вот здесь так. И здесь мы вот вроде бы как силикатным кирпичом закроем, здесь мы, ну, что там у нас
есть? Это на самом деле колоссальная проблема.
Это очень большая проблема,
потому
конечно.
Что я знаю, как высказывание одного известного современного архитектора, очень хорошего, построить хорошо и построить плохо стоит одних и тех же денег. То же самое касается и реставрации храма. Можно потратить колоссальное количество средств на то, чтобы потом, то есть памятник архитектуры изменился до неузнаваемости, и никаких следов былой красоты в нем бы не осталось. Это связано с тем, что у нас утрачена традиция реставрации, у нас утрачена, собственно, традиция храмостроения. Сейчас пытаются этим заниматься, и, в общем-то, довольно успешно. Вот есть такое объединение гильдии храмоздателей, куда входит ряд архитекторов, и вообще очень серьезное научное сообщество, которое развивает целенаправленно, в том числе и это направление, и низким за это поклон. Но специалистов все равно не хватает. И священник, находящийся в селе, которому в руки переходит памятник архитектуры, действительно может до этих специалистов не добраться. И дальше все.
Ну, тут
пиши
палка о двух концах. Все равно надо начинать богослужение и церковную жизнь.
Надо.
Но
дальше есть огромная реставрация.
Но, с другой стороны, все-таки надо не торопиться. Я тоже знаю, и в Центральной России храмы, которые уже по 20-25 лет восстанавливаются,
да.
И ничего страшного тут
ничего
нет.
Ничего абсолютно.
Вот. Все равно ключевое для сельских храмов, на мой взгляд, это все-таки не здание даже храма. Ключевое – это создать приход, хотя бы какой-то, или хотя бы приходской актив, и наладить некое инфраструктурное взаимодействие с селом и с его территорией, которое показывало бы, что церковь присутствует здесь, что она присутствует именно в созидательном ключе, что она пришла не для того, чтобы, так сказать, вот там, когда богослужение, последние копейки бабушки три, которые остались там в селе верующие, они принесут, вот это основная ее миссия будет. Нет. Мне кажется, это не в этом основная миссия. Христос сказал, что блажение давать, нежели брать. Поэтому вот на селе это вот как никогда действует. Поэтому, прежде всего, когда мы приходим на село, мы должны туда вложить средства, а не что-то оттуда получить. Вот. И даже батюшка должен понимать, что когда он туда приходит, он должен туда приходить именно с таким подходом.
Он приходит в чистое поле зачастую.
Да. Нет, даже если он не в чистое поле, даже если там, ну, так сказать, здание храма осталось чуть-чуть там доделать, ему так, может, повезло. Вот. Все равно туда еще вкладывать и вкладывать. Здание абсолютно недостаточно. Потому что я вот сейчас по Костромской области ездил, огромное количество примеров, даже здание доделали, но туда никто не ходит. Село живет обособленно, отдельной жизнью, обособленно пьет, обособленно разлагается во всех, так сказать, отношениях нравственно.
Что с этим делать? Вот, понимаете, ведь большой вопрос. Можно восстановить храм, да? И вы совершенно справедливо говорили о том, что в первой части
программы...
Как раз
именно в сельской местности, в городе с этим труднее, в сельской местности есть огромное поле для того, чтобы церковь укоренилась там. Не в здании, не в ограде церковной.
А в головах, в людях, укоренилась. В сердце.
Правда, мне казалось наоборот. В городе проще. Там публика другая.
В городе
она
проще.
Она более открыта вот именно
для многих... Нет, в городе, многих, например, создать приход, на мой взгляд, гораздо проще.
приход.
Он сам придет.
Да, да, да. Ну, вот о том
а
и
речь.
Ну,
мы об этом и
том же. А на селе сами не приходят.
Сами не придут, конечно.
На селе сами не приходят. Надо много чего сделать. Вот, опять же, на нашем примере. У нас стоит спортивный зал. Что мы с ним хотим сделать? Мы, возрождая, опять же, исторические традиции, мы хотим сделать там военно-патриотический клуб Александра Невского.
При который храме?
Там был до революции. Нет, в спортивном зале.
В спортивном зале.
Там стоит огромный спортивный зал советской постройки, который уже 12 лет не используется. Там три березы выросли уже на крыше.
Ого.
Вот. Просто даже в обычное время, не каникулярное, там ну, много достаточно молодежи, а летом туда еще съезжают студенты, которые родом из этого села. То есть там огромное количество молодежи, которые по вечерам просто бездельничает. Или пьет пиво, или гуляет, или так сказать, что-то еще делает, часто непотребное. Вот. Опять спортзал должен заработать? Должен. Вот. Наши усилия, как храма именно, направлены на то, чтобы привлечь средства для ремонта спортзала. Дальше. Там многие люди там, не могут даже доехать в районный центр, не у всех хватает там, какой-то одежды, некоторые нищенствуют. Мы хотим открыть благотворительный магазин одежды. Так сказать, из городов просто массово готовы жертвовать секонд-хенд. Вот. И опять же, люди получат возможность что-то или бесплатно, или за какие-то копейки взять и из одежды, например. Они будут знать, что это церковь. И церковь много чего может сделать именно на селе, что будет полезно людям. Это будет знать, фактически получится, что все полезное, что сделано на селе, сделала церковь.
А у вас много соратников из жителей вот этого села Нижняя Подловка?
Ну, знаете, все больше становится. Вот, хотя апатия просто уникальная. Апатия уникальная, в общем, ничего никому не надо. И на самом деле наш храм в основном восстанавливается на средства извне Пензенской области.
Вот,
сама область бедная, вот. Она ничего не дает. Вот. То есть все,
Пенза вообще, мне кажется, депрессивный
регион. Все, что было пожертвовано, фактически пожертвовано извне. Угу. Вот. Но на самом деле с ходом строительно-реставрационных работ все больше людей, которые более лояльно настроены к тому, что происходит.
Ну вот такие очень интересные проекты, они обычно рождаются в головах людей из больших или относительно больших городов, которые приезжают на село по разным причинам. Ну, вот вы занимались научной работой, узнали, приехали, увидели, остались. Ну, как остались, занимаетесь этим. Кто-то, у кого-то корни, у кого-то еще что-то. Но для жителей села
не, это понимаете, какой-то вот, очень... Я не согласен, у кого-то да? корни. Корни не у кого-то, корни почти у всех.
Вот. И из тех, кто приезжает, я к тому, корни почти у всех.
Огромное количество бизнесменов, которые, у которых нет вообще никаких благотворительных программ. Вот это как-то надо расшевелить. Вот, мне кажется, что расшевелить больше надо не на селе, а надо расшевелить в городах, чтобы люди поняли, что там, откуда их предки, их род, можно туда вообще-то прийти и какие-то добрые дела сделать на выходных, а не просто развлекаться или там, поехать там, на выходные в Лондон.
Отдохнуть. Безусловно, здесь не поспоришь. Но вот если говорить о жителях села, вы говорите... Удивительная апатия, что в храм почти никто не ходит. И это характерная картина для любой российской глубинки. Ходят отпевать, крестить иногда.
Да.
Вот, собственно, и все. Ну, как такой магазин ритуальных услуг. Соответственно, я не знаю, может быть, время должно пройти.
Безусловно.
Ну, конечно.
Может быть, пройдет еще, сменится несколько поколений, будет, ну, если все будет продолжаться так, как
Леш,
есть.
Мне кажется, Александр все очень правильно делает. Ведь
да,
да, вера, она без дел мертва, и то, что можно в данном случае предпринять, это действительно людям оказать всестороннюю помощь. Там, если есть нужда в одежде, да. Обеспечить доставку туда доступной одежды. Если есть потребность в том, чтобы чем-то занять молодых людей, да, построить там, отреставрировать спортзал,
так
наладить
это же
какие-то
пример.
Пути сообщения и прочее, прочее.
Я
это
вам больше
замечательный.
Того, что, вот вопрос дороги, связи, в общем, все инфраструктурные вопросы. Сидят главы сельсоветов, они ничего не пишут никому. Они имеют все полномочия писать вышестоящим властям.
У них нет навыков,
мне кажется,
такого.
Они ничего не делают.
Просто, они боятся. В голове нет пунктика,
у нас
что почему-то, это возможно.
Вот в наших двух храмовых проектах мы все пишем. Вообще по всем вопросам пишет храм.
И что, и делают вам
дороги? Делают очень
делают,
много.
Да? Делают.
Идут навстречу, по крайней мере, отвечают, начинают разбирать вопросы.
Угу.
То есть сельсоветы, местные самые низшие уровни власти, они годами просто даже не обращаются никуда. Ну, нет у нас денег, и не
я
не
тоже,
делаем,
да,
и
эту картину наблюдал, которую говорит Александр. Мне кажется, что это из-за какого-то такого внутреннего страха человека. Ой, я сейчас узнаю, что у меня все плохо, а вот меня выгонят, и что же я буду делать? Ну, это такой чиновничий страх.
Да, но на самом деле бояться нечего. Вот на селе это как раз то место, где не стоит бояться. Но возвращаясь, кстати, вот той теме связи с городом, мне кажется, что вот эта связь должна все-таки крепчать. Горожане должны знать, где их село. Каждый горожанин должен знать, где их село. И какому селу они помогают, какому храму они помогают. И, в общем, где их то место, в которое они едут для того, чтобы заняться сельским
вопросом? А может быть, они будут какому-то храму у себя в городе помогать? И тут вдруг еще внезапно их просят какому-то сельскому далекому храму помочь, к которому они не имеют никакого отношения. Ну, здесь, мне кажется, гораздо... Вот...
Не имеют ли отношения?
Вот, в том-то и дело, выяснить. Понимаете? Да, да, что здесь... Ну... Это другая очень большая проблема, что у нас мы такой народ в силу целого ряда исторических причин не имеем родовой памяти, исторической памяти. Я никогда не забуду тот уникальный случай, когда мои друзья, живущие в Германии, приходят в гости к своему соседу-виноделу и видят у него рыцарские доспехи, висящие на стене, и говорят: «Ой, господин Шнайдер, у вас висят рыцарские доспехи, у вас в роду рыцари были, расскажите об этом, пожалуйста, это безумно интересно». А они историки, мои друзья. А он так, вы знаете, он так опускает глаза, так, ну, так и начинает с ноги на ногу переминаться, ему неловко так. Он говорит: «Вы знаете, мне ужасно неудобно, но я своих предков помню только до 17 века, а в 17 веке у нас в роду рыцарей уже, к сожалению, не было». Вот, понимаете, хоть стой, хоть
падай.
У нас
до 19-го не помнят.
Ну, какого до 19-го? У нас прабабушку, прадедушку, дай бог, если вспомнят, это будет очень хорошо. А пра-пра – это уже высший пилотаж.
Справедливо.
Вот это наша проблема, понимаете? И поэтому, когда вы говорите о том, что нужно обращаться к тем людям, которые родом из того-то или из того-то, из того-то села...
Нет, не нужно к ним обращаться. Они сами должны
сами.
Подумать, ну, все ли так в их жизни.
Это было бы
и
очень хорошо.
Как же это сделать? Ну, в голову же не вложишь, на законодательном уровне
это
не
примешь. Я считаю, что это, в общем, это советский менталитет, как ни крути. Вот, легче всего все бросить, свалить и сделать как проще. Это чисто советский подход. Он, к сожалению, у нас до сих пор превалирует. Но это не христианский подход.
Вы знаете, да, я уповаю только на то, что вот как Моисей 40 лет водил народ израильский по пустыне. Для чего? Для того, чтобы ни один из тех, кто вырос вот в этом рабском сознании, да, и в ком был этот рабский менталитет, не вошел в землю обетованную. Там все должно было начаться с чистого листа. Может быть, пройдет какое-то время, и у нас, что называется, обновится не только интерфейс, да, но обновится вообще, в принципе, вся наша какая-то внутренняя установка. Дай бог, чтобы это было так. Но для этого должна быть все-таки работа очень серьезная. И вот как вернуться к своим вот этим вот корням в масштабе... Нации, но, простите за высокий штиль. Вот у меня,
знаете,
ответа нет.
Я не вижу вообще никаких препятствий для того, чтобы огромное количество, так сказать, субъектов нашего общества переходило от отсутствия благотворительности или от показной благотворительности к реальной. Потому что вот у нас же, например, в Русской Православной Церкви отдел по социальной благотворительности вот при Владыке Пантелеймоне сделан просто огромное количество.
Это великолепный совершенно.
Огромное количество решил задачи и продолжает их решать. И в общем, но это, понимаете, это маленький объем, который вот по силам церкви. У нас есть огромное количество компаний, не будем их, так сказать, называть в эфире, которые просто отмазываются от благотворительности. Они системообразующие, мы их видим, где только не видим.
Ну, это же дело добровольное, благотворительность,
нет.
Понимаете?
Я считаю, что особенно компании с государственным участием, или которые именно системообразующие, то есть присутствуют в большинстве субъектов Российской Федерации, они не могут от этого уходить. В общем, надо как-то, чтобы общество и государство на них так давило, чтобы они уже не уходили от этого. У них слишком маленькие эти благотворительные программы. И мы вот тоже по нашему опыту много куда обращались. Они говорят: ну что вы, у нас сотнями лежат запросы на благотворительность. Но у меня вопрос: а почему же вы их не удовлетворяете? Ну, разработайте свои грантовые программы. Ну, он только единицы сделали. Вот фонд Тимченко, Потанин, Прохоров.
Ну, это вы такую планку высокую берете.
Нет, подождите, почему они открыли свои благотворительные программы, пусть даже ограниченные? А почему, опять же, так сказать, номина сунт одиозы, не будем называть кто, но почему они не открывают свои широкие благотворительные программы? Почему они не делают грантовых конкурсов?
Ну, смотрите, они обязаны это... Я с вами полностью
согласен. Я
думаю, что да. Я с вами полностью согласен. С одной стороны, а с другой стороны...
Они говорят, что они налогоплательщики.
Угу.
Но, извините, а почему в западных странах тоже налогоплательщики, а иногда еще и больше налогоплательщики, а при этом еще до 10-15% прибыли выводят на благотворительность?
Мне кажется, все-таки к благотворительности очень трудно человека принудить, если нет внутреннего желания такого, да, этим заниматься.
Это не человека, это институты. у них есть правление. Это, в общем, это системообразующая вещь. Здесь надо как, вот это как-то менять, с этого начинать. Потому что у нас начинают с кого? Ну, с какого-нибудь бюджетника, который идет и последнюю копейку куда-то там отдаст на какой-то сбор. Или с свежих бабушек, которые принесут, обязательно принесут. И, кстати, всегда приносят,
да,
свою копейку в храме.
Да.
Почему-то вот вдовица свою лепту приносит у нас, а, так сказать, те, кто могут гораздо больше дать, они не дают. Но я, кстати, на наш концерт 18 октября хотел бы пригласить всех. И тех, кто может,
может дать, и не может дать.
Потому что реально наш храм созидается вот только на прямые пожертвования целевые. Вот сколько нам кто даст на...
А это уже не первый концерт.
Это уже не первый концерт.
Давайте еще раз.
Но это первый такого масштаба, где будут выступать столь значимые звезды, народные артисты.
Давайте еще раз проанонсируем и напомним, куда надо прийти, когда.
Надо прийти в это воскресенье в большой конференц-зал Российской государственной библиотеки. Кстати, один из лучших залов Москвы, где вообще редко проходят концерты, но если уж проходят, то замечательно проходят. К 18 часам в это воскресенье приходите. Лучше чуть пораньше, если у вас нет билета, или билет можно купить заранее.
Воздвиженка, дом 3/5.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что в программе «Светлый вечер» сегодня Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, руководитель некоммерческого партнерства по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело». Так называется ваша организация. Мы сегодня говорим много о храме мученицы Аллы, что мне лично очень приятно и важно. И вокруг этого целый комплекс вопросов выстраивается о том, возможно ли возродить жизнь в российской глубинке, и как в этом смысле может способствовать храм.
Вот сейчас говорят о возрождении Института древлехранителей епархиальных или создании, потому что он так и не был создан в свое время, как я понимаю. А что это за институт? Я так понимаю, что вы немножко с этой темой знакомы. Расскажите, что будут делать эти люди?
Но мне кажется, это очень важное постановление высшей церковной власти. И если в каждой епархии будет такое действительно уже почти не много где, так сказать, назначено, если в каждой епархии будет такой древохранитель, по крайней мере, на учете будут те святыни и памятники, которые еще не учтены. А таких, надо сказать, до сих пор много. Но вот что мне хотелось бы сказать, что вот этот опыт, как и вообще опыт разделения нынешних прежних епархий на епархии меньшего масштаба, это очень ценно. Мне кажется, что вообще вот обращение к дореволюционному опыту и опыту прежней России, оно дает вот прям вот плоды буквально за несколько лет. Вот сейчас вот Святейший Патриарх разделил епархии на меньшие, и плоды уже видны. Так, точно так же и с древлехранителями, я думаю, будет. И точно так же есть много других важных традиций, которые следует возрождать. И я бы хотел просто упомянуть хотя бы об одной. Это традиция домов трудолюбия, которые были до революции, но нет сейчас.
Что это за дома?
Это дома, где люди, которые потеряли либо работу, либо жилье, трудились и, в общем, возвращали себе обычный социальный статус. Мы помним из жития святого Иоанна Кронштадтского, что он создал такой дом трудолюбия в Кронштадте при Андреевском соборе, но и после этого они много где в России были созданы. Мне кажется, что вот если мы сейчас, особенно, кстати, в сельских приходах, обратимся к опыту таких домов трудолюбия, то мы очень многое сможем изменить на селе, потому что огромной проблемой является потеря вообще навыков людей трудиться. Скажем, вот в нашем селе мы практически не можем найти ремесленников, хотя местные говорят, что лет 20-30 все умели делать. Были жестянщики, резчики, кто угодно. Просто ну вот люди массово потеряли за последние десятилетия очень многие традиционные навыки.
Знакомая проблема. Я вспоминаю историю одного моего такого друга-священника, который живет на пустынных, в общем-то, островах, и в ближайшем селе построил храм, который, ну, деревянный храм, очень такой симпатичный, там все хорошо. Когда он его строил, да, казалось бы, нигде поблизости действующего храма нет, там только на соседнем острове, куда нужно плыть и плыть. В селе прекрасно, да, но люди, то есть для того, чтобы заниматься строительством, да, и вот как-то этот процесс двигался, пришлось вызывать бригаду из соседней области, потому что в том селе, где строился храм, При том, что все живут среди леса, да, и работают с древесиной постоянно, уже никто работать не мог, во-первых. А во-вторых, люди не хотели, потому что, вот как, появился храм, появился священник, это человек, который людям, оказывается, начинает объяснять, что лес воровать нельзя. Понимаете? А они привыкли жить браконьерством. Они уже давным-давно отвыкли от работы, они уже привыкли к тому, что у них есть озеро, где великолепная рыба, которую можно за какие-то вменяемые деньги куда-нибудь налево продать, и точно такой же лес. Понимаете, я когда летела на вертолете над этим лесом и видела, как он вырубается, там такие проплешины, что просто
так это экономика
становится.
Целых областей черная.
Так в том-то и дело, что и люди подсаживаются на это. Это к вопросу о том, почему нельзя найти работника в селе. В том-то и проблема, что люди продают какие-то либо там лес, либо рыбу, либо что-то еще таким браконьерским способом.
Ну да,
спиваются,
делают то, что проще.
Спиваются, да, идут по пути наименьшего сопротивления, и построить храм – это для них какой-то уже непроходимый квест.
Храм – это даже такой высокий пример. Я знаю полно случаев, когда люди просто дома строили, деревянные, бревенчатые. Естественно, что никого из села, в котором ты строишь этот дом, не найдешь, чтобы тебе его собрали. Тебе его срубили и собрали, привезли, собрали, вернее, люди из Костромской, из Ивановской области. Ну, там какие-то артели маленькие остаются, да, буквально там, может быть, 5-6 на всю область. Вот они по всей Центральной России ездят и строят эти храмы. Ой,
ну,
дома, вернее.
Может быть, это, конечно, и рациональное решение, Лёш, что специалисты должны заниматься подобными
вещами.
Нет, это вещами,
не рациональное решение.
На самом деле просто очень больно. Ведь раньше же действительно дом могли собрать всем миром
в деревне. На самом деле это, в общем, деградация нации,
когда
навыки вот такие теряются. И надо делать, естественно, все, чтобы новые навыки приобретались, а старые
сохранялись,
сохранялись и возрождались. Но это трудно. Но, с другой стороны, мне кажется, что именно вот присутствие церкви на селе, оно также способно вот это вот закрепить. Вот хотя бы то, что вы сейчас сказали, что для них было откровением, что, так сказать, чужой лес, им не принадлежащий, нельзя брать. Я думаю, что вообще при приходе в церкви, в село и священника для них много будет всяких откровений.
А если уж мы ушли от темы древлехранителей пархиального, но я бы хотел задать вопрос, связанный с этим. Кто будет следить за тем, чтобы этими древлехранителями становились действительно люди, разбирающиеся в вопросе культуры? Не просто архиерей бы назначил, это отец Ионы, он будет заниматься древлехранением. А то, что отца Ионы образование какое угодно, только не искусствоведческое, это уже никого не волнует.
Ну, кто будет следить? За этим трудно, наверное, проследить кому-то, кроме архиерея. Вот. Но, с другой стороны, важно, чтобы, конечно, была общественная поддержка тому, что храмы-памятники будут профессионально реставрироваться. Это очень важно, конечно. Потому что если тот же древлехранитель или там комиссия по архитектуре и епархии даст согласование какому-то дикому проекту, который будет просто уничтожать памятник, это, конечно, будет совсем неправильно. Но все-таки здесь не надо преувеличивать. Таких случаев, в общем, не так-то много. И храмы, в общем-то, у нас сейчас сохраняются достаточно адекватно. И возрождаются они в большинстве все-таки случаев адекватно. Но
это по-разному, это очень по-разному бывает, к сожалению.
Да,
к
перед
сожалению.
Эфиром говорили про то, что вас не так давно привезли по одной из областей, по которой тоже неоднократно ездил и я, и видел, как восстанавливаются там храмы. Вот я вам советую еще раз там проехать и посмотреть, что там делается. Это просто...
Иногда просто такими чудовищными цветами замазывают стены, которые жили и дышали фресками, что это, иначе как варварством, действительно не назовешь. Но мне бы хотелось... Это... Лёша все время тянет нас к теме архитектуры, потому что она для него очень важная.
Древлехранители – это не только архитектура, это прежде всего и собирание вообще музейного, так сказать, комплекса епархии. А у нас масса всего еще не собранного. Мало ли где чего есть, в том числе там старые антиминцы открывают в каких-то заброшенных храмах в лесу.
Ничего себе.
Где-то это
ну, там взорвали где-нибудь под престолом.
Это, в общем, да, действительно задача древлехранителя, чтобы все это сохранялось. Потому что на самом деле это... И получается, что это задача не чисто церковная, а такая общественная, культурная задача. В общем, сохранение части нашей культуры.
А можно вернуться теперь к вопросу вот с трудовыми домами, которые вы обозначили? Если, к примеру, да, то есть мне очень нравится вот тот конкретный пример, который вы приводите с селом Старая Потловка, где вы возрождаете храм мученицы Аллы. Если, к примеру, там организовывать подобный дом, какие там могли бы быть направления, актуальные для жителей, современных жителей села Старая Потловка?
Ну, кстати, у нас есть сейчас идеи по созданию конкретно такого дома трудолюбия, потому что вот в конце августа в Старой Потловке произошла трагедия, там сгорела усадьба Надежды Рихтер, памятник деревянного зодчества XIX века по небрежению, вероятнее всего, компании связи, которая имела там свое оборудование устаревшее. Вот. И у нас вместе с собственницей этой усадьбы сейчас большая идея по поводу того, чтобы возродить ее, именно посвятив, во-первых, празднику Успения, в который она вечером сгорела, вот, и сделав ее именно храмовым объектом, домом отчасти, не только дворянской усадьбы, как она была, домом трудолюбия. Первым приоритетным, конечно, направлением должно было бы быть обучение детей и юношества ремеслам.
Каким? Вот.
Ну, всем традиционным, которые должны быть на селе. Это и токарный станок, это и вышивка, кстати, которую всегда традиционно учили при Надежде Рихтер там же в селе. Это и вообще шитье, разные виды традиционного шитья. Это роспись и так далее. В общем, всем этим, любому сельскому человеку полезно владеть. Даже чисто в его быту. Если человек на селе этим владеет, даже само село выглядит аккуратно, потому что каждый дом расписан, каждый дом красиво сделан, ничего там, никаких покосившихся заборов нет. Все, люди все умеют делать своими руками. Может быть, в городе это не так обязательно. У нас сейчас в супермаркетах все продают. А на селе это очень важно. Тогда действительно село живет. Вот. Потом, конечно, очень важно вообще иметь центр по подготовке каких-то сельских профессий. Потому что вот советские механизмы, они на самом деле уже разрушены. Всякие там подготовки при совхозах, повышение квалификации сельских сотрудников. Все это, вся эта система разрушена. Где это еще создать? Только тоже дом трудолюбия. Ну и, конечно, еще одна потенциальная функция – это социализация тех людей, которые, грубо говоря, стали бомжами. Потому что вот моя точка зрения, что те, которые вот так вот вышли из общества, которым хорошо даже иногда быть в положении бомжей.
Но они отвыкают работать.
Да, бездомные, вот чтобы они привыкли работать, да. Их ни в коем случае не надо социализировать в городе. Их надо социализировать в селе, потому что...
Кстати, может быть.
Потому что тогда они научатся работать. Их надо дать им начальные навыки, дать им избушку, а заброшенных избушек в наших селах достаточно, и, дорогой, трудись. Но, конечно, все это должно быть под контролем. И государство, и церковь, и общество. Потому что без контроля он, опять же, начнет пить и сопьется, и там же и погибнет.
Ну, дай бог, чтобы это все получилось, потому что, конечно, если бы вот в таких домах трудолюбия удалось бы социализировать бездомных, это было бы решением просто, ну, колоссальной социальной проблемы.
Это сложная задача, но здесь нам не обойтись без помощи государства. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что вот программа государственная, может быть, даже федеральная программа по поддержке сельских приходов обязательно нужна.
У меня, я вас слушаю, знаете, такое ощущение, что в селе Старая Потловка там просто какая-то развернулась вторая пензенская такая столица Пензенской области, и что там сейчас, дай бог, чтобы все процветало.
Ну, кстати, похожий концерт, как вот у нас будет в Москве 18 октября вечером, у нас похожий концерт прошел в августе в сельском ДК. Из вот солиста Центра оперного пения Галины Вишневской из Москвы приехали в село, и, в общем, там никогда такого не было, чтобы арии на семи и романсы на семи языках звучали в селе. Вот Алла Борисовна Басаргина вот эту подвижническую акцию нам осуществила, и за это мы ей очень благодарны.
Алла Сергеевна, езжайте, посмотрите, расскажете потом у нас в эфире. Вам сам Бог велел.
Старую Потловку.
Кстати, да. В эфире огромное количество волонтеров, которые у нас уже перебывали, они, я думаю, тоже с удовольствием могут прийти и рассказать, что у нас там происходит. А любая совместная поездка у нас там не обходится без больших достижений.
Каких, например?
Ну, например, мы сохранившиеся, опять же, памятники архитектуры, и часто даже неучтенные, мы их приводим в нормальный вид. Например, в августе мы, и вот сейчас вот закончили, мы законсервировали здание усадьбы капитана Свиридова в соседней деревне Чеботаев, которая входит в наш приход. Там планируется... Сама усадьба – это вообще 18 века, в общем, уникальное здание, но при этом нигде не учтена она, даже не существует на бумаге. Вот, и мы по благословению местной архиереи собираемся там к 2021 году сделать социальный центр при храме имени святого благоверного князя Александра Невского, коего юбилей как раз в 2021 году и будет праздноваться.
Слушайте, вот Бог вам в помощь. Вот прям здорово, мне так нравится те вещи, о которых вы рассказываете, и главное, что...
Я надеюсь, что и нашим радиослушателям
да, главное, понравится. Что... Да, это все представляется реальным. Вот не, знаете, как не плач Ярославны по умирающему селу, не рисование воздушных замков, да, по спасению села, а именно вот какая-то практическая работа, то, что вы какими-то такими небольшими шагами идете и достигаете таких прекрасных результатов. Вот дай бог, чтобы у вас все так и продолжалось.
Спасибо.
Спасибо, что пришли к нам сегодня. Напомню, что Александр Мраморнов, историк, кандидат наук и руководитель некоммерческого партнерства по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасская дело» был сегодня у нас в гостях. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До
Всего наилучшего. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».